Глава 21. Танака. Девица на экране нарядилась во что-то задуманное, как военная форма, держала позу, задуманную, как военная выправка, и говорила в сухой манере, задуманной, как властность. «Принимая предложение адмирала Треха, я готова допустить одного представителя на станцию Драппер для передачи ему Терезы Дуарте», — говорила Джиллиан Хьюстон. «После завершения передачи Ястребу и Дереха предлагается покинуть систему Фригольд до полного оформления нового положения дел».
«Но надо же», — процедила Танака, — «нам дают отставку».
«Да», — вежливо кивнул Мугаба и, помолчав, добавил.
«Действительно, она выглядит совсем зеленой. Еще с соской не рассталась.
Просто не верится, что столько беспокойства нам доставила девчонка, которая берет в постель плюшевого мишку».
«Я полагал, предштормовым почти до атаки на нашу планету командовала марсианка».
«А саму атаку направляла Нагата», — закончила Танака и склонила голову к плечу. «Почему же с нами говорит не она?»
«Не нахожу объяснений», — сказал Мугата.
Впрочем, Танака не к нему и обращалась. Она отдавала должное плану Треха, смелый план. И, как любой хороший план, он был гибким. В случае согласия Нагаты он позволял той изображать собой власть до времени, когда Треха возместит потерянное. А в случае, если Дуарте так и будет неуправляемым, можно было и насовсем оставить ее на вершине. Изящный способ покончить с войной. Отдать видимость власти врагу, сохранив действительную силу за собой, и посмотреть, заметит ли Нагата, что произошло. Если бы она отказалась, но вышла на связь, открывалась дорога для дипломатии. Дипломатия всегда давала шанс вытянуть из врага побольше сведений. Или врагу вытянуть кое-что у тебя. Такой конфликт Танака не то чтобы одобряла, но понимала. Однако на деле вышло нечто среднее. Согласие получено, и, казалось бы, от имени подполья, однако не от Нагаты. Обсуждаются условия, а главные темы не затрагиваются. Танака уже раздобыла не так уж мало важных сведений. Точное расположение тайной базы подполья и подтверждение, что на этой базе находится предштормовой, или хотя бы его командир. Вероятно, и Тереза Дуарте тоже. Эта маленькая мятежница определенно держалась так, будто располагала властью. Возможно, так оно и было. Прошедший врата корабль сильно напоминал улетавший из Нового Египта Росинант. И сел он на Луну, служившую базой противнику. А если Росинант там... Там же должны быть Джеймс Холден и Наоми Нагата. Ответь ей Нагата, она бы не чуяла фальши. А так чуяла. «Принимаю условия», — сказала она. «Девочку заберу я». Ожидай она от Мугаба возражений или сопротивления, к чему вам рисковать собой. В прошлый раз с вами была десантная стрелковая группа, а вы на сантиметры разминулись со смертью, ей пришлось бы разочароваться, а так она не разочаровалась. Скорее посмеялась про себя. «Передайте Боттону, чтобы вел Дереха к нам», — сказала она. «Если по окончании мы уйдем, это будет выглядеть жестом доверия. Если вступим в бой, он мне нужен под рукой».
«Как скажете, мэм», — ответил Мугаба.
«Не хотел бы уклоняться от темы, но вы видели сводку по Сан-Эстебану?» «Что там?» Улыбочка Мугаба стала меланхоличной. Из него вышел бы хороший официант. С таким чуть смущенным выражением лица посетителям говорят, что... Заказанный деликатес закончился. Она встретила его взгляд.
«Сан-Эстебаном занимаются другие, мы — моим заданием. Если явится мессия, скажите ему, что мы заняты, ясно?»
«Совершенно ясно.
Если понадоблюсь, я буду вооруженной».
К великому сожалению, она не захватила свой быстродействующий скафандр разведчика. На ястребе имелась штурмовая броня последнего поколения. Ее уже разложили на палубе в ожидании последних штрихов рукой Танаки. Но этот скафандр и близко не походил на элегантный, стройный, как борзая сталкер. Дизайн штурмовой брони был простым и грубо эффективным. Надежный робот-убийца. Под обоими рукавами крепились пулеметы Гатлинга. Скорострельные, с мелкокалиберными разрывными патронами. На левое плечо добавили ракетный гранатомет, на случай, когда пары пулеметов окажется мало. Да эта броня и сама по себе была оружием. В ней Танака могла бы в жиме лежа поднять наземный экипаж. А уж порвать надвое человека для этого скафандра пустяк. Он был предназначен для штурма, когда продвигаются от двери к двери, проходят коридор за коридором. Вершина лаконской инженерии, С ним Танака сумела бы без поддержки очистить базу в радиостанции Драппер, если только не попадет под прицел АТО.
Она медленно и методично прогоняла проверку. За тысячи часов работы с такими скафандрами список операций впечатался в мозг. С окончанием проверки мысли переключились на предстоящий бой, если предстоял бой. Она была готова к тому, что бой будет. Языком она ощупала десну с недостающими зубами и неприятный шрам на внутренней стороне щеки. Рана уже не болела, но там, где пуля Джеймса Холдена вырвала кусок лица, осталась непривычная гладкость, плохо залеченные разрывы. И они зудели фантомным зудом. Ранения были тяжелыми. Голова до сих пор болела после сна в неподходящем положении. И хотя Танака добросовестно прошла все восстановительные процедуры, щеки никогда уже не станут вполне одинаковыми. Чтобы нарастить выбитую кость, уйдут месяцы, а чтобы из нее проросли зубы и больше того. Некоторые, даже среди лаконских военных и с меньшими основаниями, требовали бессрочной инвалидности с повышением пенсионных выплат и льгот. И это было еще не худшее. Хуже всего был стыд. Танака — вершина лаконской армии. Одинокий стальной атом на самом острие копейного наконечника. Опытная, тренированная и, несмотря на годы, в превосходной форме. Она отправилась на задание, как на детскую площадку, да еще и имея за спиной стрелковую группу. А Джеймс Холден накормил ее собственным дерьмом. Она знала, почему так вышло. Ее сдерживала необходимость защищать девочку, а его нет. Она держалась консервативных взглядов относительно применения военного корабля вблизи гражданских лиц, а он нет. Она могла бы дождаться, пока не оставят девочку, но даже такой рассчитанный риск в тот момент казался ей слишком велик. Все ее действия надзорный трибунал проглотил бы, не моргнув глазом, и все-таки проиграла она, а не он. Она зарядила пулемет на правой руке лентой, где мощные разрывные чередовались с бронебойными. Лента встала на место с успокоительным металлическим щелчком. «Не убивай никого, или уж убей всех». Если передача сорвется, она знала, какой вариант выбрать. Танака велела Мугаба оставить ястреб на расстоянии, позволявшем кораблю уклониться от входящих снарядов рельсовой пушки. А на поверхность Луны добралась на двигателе штурмового скафандра и опустилась в точке с указанными ей координатами. Небольшой выступ скалы и лед скрывали дверь шлюза от взгляда с орбиты, но с поверхности она отлично просматривалась. Наружный люк был открыт, ее ждали. Станция Драппер была всего лишь ледяной пещерой, выстеленной изоляционной пеной, а гравитации крошечной Луны едва хватало намекнуть, где тут низ. Базу военного флота это напоминало не больше, чем любая пиратская станция в поясе. Танаку оскорбляла сама мысль, что великий воин и вождь адмирал Треха вынужден торговаться с этими захолустными революционерами.
«Вхожу», — радировала она Мугаба.
«Принято, сэр», — ответил он. «Мы готовы».
Танака хихикнула про себя и отключила его канал. Несколькими секундами позже она вышла через шлюз в большое складское помещение. Всю стену заставили шкафами и стойками для вакуумных скафандров. Потолок выстилала все та же дрянная пена, но решетка пола была металлической, и Танака прищелкнулась к ней магнитными подошвами. Ее встречали пятеро, все при оружии. «Я Джиллиан Хьюстон», — сказала женщина посередине. На ней был простой спортивный костюм без знаков различия. Стоявшие по сторонам от нее держали винтовки на караул.
«Полковник Алиана Танака, Лаконский десантный корпус».
Передача пленных требовала определенных формальностей, и Танака, пока не получит девочку, намеревалась их соблюдать. Казалось, Джиллиан Хьюстон ожидала продолжения, и повисшая пауза смутила обеих. Помолчав, Джиллиан откашлялась. Танака на своем внутреннем экране наблюдала, как тепловые, звуковые, видео и радиодатчики скафандра выстраивают для нее план-схему внутренних помещений станции. Электромагнитные сенсоры, способные уловить сердцебиение, обозначили на схеме и присутствующих в радиусе их действия людей.
«Треха сказал: адмирал флота Антон Треха», — отрубила Танака.
Усилитель наружных динамиков придал гулкой звучности ее голосу. Лицо Джиллиан застыло. Хоть и зеленое, а замечаний не любит. И даже лицом к лицу с боевым скафандром не думает пятиться.
Ее нервозность выдавала только частота сердечных сокращений и перебои ритма. Танака выждала, наблюдая, как заерзала охрана. Теперь Джиллиан, как видно, решила держать паузу. Кто первый заговорит, тот и главный? Хорошо же. Скафандр сообщил, что схема станции в целом завершена. Все присутствующие в радиусе 70 метров отмечены. Танака отключила наружный динамик и произнесла. «Даю полномочия стрелять без команды. Танака». Щелкнув, отключились предохранители ее скафандра. Этот звук тоже отразился от стен. Охранники нервно переглянулись. «Адмирал флота Треха», — первой сорвалась Джиллиан Хьюстон, «гарантировал, что если мы отдадим вам девочку, силы Лаконии покинут систему Фригольд, не атакуя. Он поручился своим словом». Танака вернула на место наружную связь. «Я не вижу Терезы Дуарте. Где она?» «До ее передачи я должна получить более надежные гарантии». «Подвинем врата?» — съязвила Танака. «Мне недостаточно устных заверений», — повторила Хьюстон. По-видимому, заготовленный сценарий был исчерпан. «Где Нагата?» «Простите?» «Адмирал сделал предложение Наоми Нагате. Вы не она. Терезы Дуарте здесь нет. Что, собственно, происходит?» Хьюстон вздернула подбородок так, словно Танака ее в чем-то обвиняла. «Наоми Нагата контролирует гражданские акции подполья. Я, как командующая предштормовым, решаю военные. Чушь! Мне не нравится ваш тон!» Вот оно. В Новом Египте она пыталась играть безопасно и проиграла. Жизнь — это риск, а мысль, что даже если ничего не выйдет, ей лично последствия не грозят, немного пьянила. В юную Дуарте она стрелять не собиралась, и эти вряд ли станут. Девочка может пострадать лишь по случайности, а если и схватит пулю, ранения, по всей вероятности, окажутся несмертельными. Когда начнется стрельба, они могут попытаться эвакуировать пленницу, но на этот случай у Танаки два корабля, готовые обездвижить противника. Возможно, выпугнуть Терезу из укрытия — наиболее безопасный вариант. Она спохватилась, что слишком затянула с ответом. Пульс у Джиллиан Хьюстон тикал, отсчитывая уровень тревожности. Вот оно. Любезничать с врагом или действовать открыто. «Знаете, у нас тоже такие есть», — заметила Хьюстон, указывая на ее броню. «Мы их не надели в знак доверия». «А надели бы, это бы ничего не изменило. Нахрен». «Ладно», — заговорила Танака, взглядом фиксируя каждого из четырех стражей и отмечая их как цели на тачпаде в перчатке. «Я сама ее заберу». «Нет», — начала Джиллиан. Танака сказала «огонь». Вручную она не сумела бы так быстро и точно навести оба рукава скафандра. Поймав прицел двух крайних охранников, пулеметы мгновенно выпустили короткие в пять выстрелов очереди в головы. Переключившись в новую позицию, выстрелили вторично. Двое по сторонам от Джиллиан Хьюстон тоже превратились в безголовые тела. Все это заняло менее полутора секунд. Помещение заполнилось дымом. Грохот выстрелов еще отдавался от стен, когда Джиллиан Хьюстон, развернувшись на пятках, толкнулась в коридор. Танака проводила ее взглядом. За время, пока женщина летела к выходу, она сто раз успела бы превратить ее в пляшущую тряпичную куклу. «Следи за ней», — приказала она скафандру, и экран высветил особую метку для часто бьющегося сердца Джиллиан. Если Хьюстон командует базой, она должна точно знать, где находится девочка. Только ценная заложница, Тереза Дуарте, могла сейчас спасти жизнь кому-то из них. Но пока у Танаки были другие дела. Удерживаясь на магнитных подковах, она непринужденно зашагала по коридору вслед за Хьюстон. Бьющиеся сердца местных метались и разлетались по мере распространения паники. Это хорошо. Ее план держался не на секретности. Пусть революционеры готовятся, пусть вооружаются, окапываются. Все это ничего не значит. Будет им героическая битва за последний оплот, который так жаждут все романтики. Все равно оплот будет последним. На скрещении коридоров ее скафандр тревожно звякнул за микросекунду до того, как залп ударил Танаки в левый бок. Скафандр отметил три цели, все с легкими автоматами. Все спрятаны за импровизированными укрытиями. Танака тронула пластину перчатки, и левый рукав, развернувшись, дал три выстрела. Три растерзанных тела выплыли из укрытия, разбрасывая в воздух шарики артериальной крови. Счетчик боезапаса в левом пулемете ушел вниз еще на 15 патронов. Танаку это не волновало. Полного боекомплекта двух рукавов с избытком хватит на всех. А если и не хватит, что ж, запасной вариант выглядел грязнее, но был по-своему привлекателен. «Мы легко могли проделать это в Новом Египте», — проговорила она, воображая перед собой Нагату, Холдена и их экипаж. «Это ваш выбор». Раненая щека превратила ее улыбку в кривобокую гримасу, но болела не очень. Коридор за коридором, метр за метром, Танака шла по станции. Первым делом она направилась к большим скоплениям бьющихся сердец. Надеялась, что в самых крупных узлах сопротивления застанет героев Росинанта, но тех не было. Надо отдать должное, подпольщики сопротивлялись обдуманно и отважно. Себя не щадили, а несколько контратак оказались по-настоящему коварными. Впрочем, ее образ действий не сулил сдавшимся безопасности. Так что она на их месте вела бы себя точно так же. Куда бы она ни сворачивала, ее детектор сердцебиения обнаруживал в радиусе 70 метров новые скопления прячущихся или готовых к бою людей. Она проходила их одно за другим, предлагая амнистию в случае сдачи оружия и девочки. Не то чтобы она ждала согласия, и не факт, что в случае капитуляции прекратила бы стрельбу. Она спохватилась, что потеряла метку сердца Хьюстон. Это заставило ее задержаться, но всего на мгновение. Она сосредоточилась на схеме, высматривая возможные корабельные доки, когда за поворотом открылась самая обширная из накачанных воздухом помещений базы. Огромное складское пространство, больше 100 метров по стороне, дюжина в высоту. Тайная сокровищница революционного подполья. Все это похищено у Лакони. Скафандр предупредил, что вслед за Танакой движутся 3 человека. И она, скользнув взглядом по сигналу, вывела на экран задний вид. 3 астеров маневрировали рабочей тележкой, загруженной большими цистернами сжиженного газа. Танака как раз начала оборачиваться, когда один из астеров толкнул тележку на нее, как тяжелый таран. «Ого!» — успела подумать она в самый момент удара. «Импровизированная торпеда!» Вырубилась она всего на секунду, а когда пришла в себя, скафандр орал, сообщая о полудюжине повреждений. Ее на добрых полметра вбило в пенное покрытие стены. Кислородная цистерна, навалившись на грудь, не дала ей упасть. Скафандр предупредил, что утрачен резервный контроль верхней половины туловища, и 30% резервной батареи израсходованы на устранение течи. Кроме того, у Танаки сломаны 4 ребра и смещен левый плечевой сустав. Она приказала медицинской системе накачать себя обезболивающими и амфетаминами. И с чем-то похожим на гордость за противника подумала. «Хорошо сработано, зайчики. Попробуйте еще раз». 3 астеров подходили с осторожностью. Танака после удара не шевелилась, так что они, конечно, надеялись, что торпеда сделала свое дело. У одного в руке была портативная плазменная горелка. Надо полагать, чтобы взрезать скафандр и удостовериться. «РПГ», — произнесла она, удерживая взглядом среднего из 3. Скафандр поднял плечо с гранатометом и поймал цель. У астеров осталась 1 секунда на удивленный взгляд, после чего 20-миллиметровая граната накрыла среднего и разлетелась облаком осколков, убившим все живое на расстоянии 10 метров. Часть зацепила грудную пластину и щиток шлема. Изнутри это походило на стук дождя по железной крыше. А через 0,5 секунды за осколками долетели брызги крови и внутренностей. «Засранцы», — сказала Танака, и правой рукой отпихнула от груди тяжелую цистерну. Скафандру ее тяжесть оказалась по силам. Так что через 0,5 секунд Танака стояла на ногах, не ощущая боли и только вибрируя от лекарственного коктейля в крови. «Есть предложение!» — прокричала она, выкрутив громкоговоритель на такую мощность, что если кто-то был в помещении склада, ему грозила неизлечимая глухота. «Тот, кто приведет мне Терезу Дуарте, выживет. Никто другой отсюда целым не уйдет. Так что, если она у вас, спешите показаться вместе с девочкой, потому что все остальные умрут».